«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. По-прежнему сохраняется неопределенность вокруг положения Российской академии телевидения. Назначенное на 21 марта общее собрание телеакадемиков не состоялось. Продолжается борьба амбиций. Свои заявления о выходе из академии не отозвали до сих пор ни ВГТРК, ни НТВ, ни Первый телеканал. И о том, удастся ли и как удастся преодолеть раскол в телеакадемии, мы сегодня беседуем с Владимиром Синельниковым, кинодокументалистом, лауреатом премии Московской Хельсинской группы за 2012 год. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Владимир Львович.
Здравствуйте.
Я прочел ваше письмо в «Новую газету», открытое. Какие надежды вы связываете с будущим телеакадемии? Почему вы верите в ее возрождение?
Во-первых, я печален, что совет учредителей, к которым я обратился с открытым письмом в «Новой газете», не одумался. Я не получил ответа ни от совета учредителей, ни от кого-то из совета учредителей. И я достаточно откровенно высказался там. И это очень горько. Сегодня творческие вопросы развития телевидения никто ими не озабочен. Потому что много лет существовавшая в Союзе кинематографистов комиссия телевидения почему-то была закрыта. И вот состоялся новый съезд. Я выступал перед съездом и на предыдущем и сказал, что это нонсенс. Поэтому Академия могла бы стать единственным, где анализируются творческие вопросы. Но то, что главный приз телевизионной академии ТЭФИ сегодня находится, я не могу даже сказать, под боем. А самое печальное не то, что ее не будет, премии ТЭФИ. И зря старался Эрнст Неизвестный, который сделал эту замечательную фигуру. Но по каким причинам ее не будет? Потому что вот эта игра в статуэтки, а точнее, у кого их больше, у кого их меньше, когда начали мериться статуэтками имперские каналы, и из-за этого отзывают свое участие, это самое горькое, это самое печальное. И сначала это сделали НТВ и Второй канал, это уже владельцы. И теперь это сделал РТР. Надо отдать должное Швыдкому, что он сделал все, сделал и делает все возможное, чтобы удержать от этого опрометчивого шага руководство канала. Не получилось. Ведь в сущности они не выставляли свои картины на ТЭФИ не первый год. Но они хотя бы не возражали, чтобы команды, которые делают фильмы и которые показывались на Втором канале, чтобы они хотя бы выставлялись. Сейчас все обострено до крайности. И пожертвовать ТЭФИ ради амбиций канала, для меня это непонятно, потому что мы знаем Добродеева, мы знаем его как интересного профессионала телевидения. Что-то происходит то, что мы не то что не понимаем, понимаем, но и видим все, хотя кулисы закрыты, но политические технологии видны. но они не должны быть на ТЭФе. Поэтому я написал открытое письмо. Я думаю, заслугой руководства Академии, в частности Швыдкова, является то, что он то ли уговорил, то ли убедил совет учредителей, чтобы производители, студии могли выставлять свои работы. Это все, почему только каналы, которые их транслируют, эти работы? Это все равно, что если бы кинотеатр «Октябрь» объявил, что он объявляет конкурс ТЭФИ из фильмов, которые он показывает. Такое можно себе представить? То же самое. А какая разница? Первый канал, второй канал, НТВ или кинотеатр «Октябрь»? Почему судьи и прокатчики? Почему они вершат судьбы кинопроцесса и контента? И вот тут цепочка начинает идти дальше. Я, честно сказать, об этом тоже написал, но не в открытом письме, а в предыдущем, и тоже не получил ответа. Скажите, вот мы сделали картину, очень острую. Она называется «Островитяне» и посвящена единственному в России музею истории ГУЛАГа. Проходит далеко в Перми, прямо там, где был лагерь 36, пермский. И мы сделали об этом картину. Я хотел выставить ее на ТЭФе. Нельзя. Почему? Она не была показана по каналу. Значит, если сегодня ты показал картину на интернет, ТВ, на канале кабельном или спутниковом, на ТЭФе ты не попадаешь, по уставу не попадаешь. Значит, что скрывается за этой строкой устава, особенно сегодня? Возможность картины, которую получили большое общественное внимание, не показывать по этой формальной причине. Вот они, политические технологии, о которых я говорю. Я выставил эту картину, потому что она прошла на канале «Кто есть кто». Но принцип-то работает. И вот этот, это не анахронизм, это не замшелая, идущая от прошлого статья устава. Это очень современная статья устава. Очень современная. Поэтому в этом королевстве, если не произойдет что-то резкое и очевидное, не будет ТЭФИ, или будет такое, которое никому не нужно.
А чем вы объясняете, что сами телеакадемики, вот эти владельцы каналов, рубят, что ли, профессиональный сук, на котором они же сами все сидят?
Телеакадемики – это 500 с лишним человек. Совет учредителей двух рук хватит, чтобы этот совет. Кто туда входит? Там нет Парфенова, там нет Познера, там нет Мамонтова, там нет Шевченко, там нет Парашютинской Киры, там нет Разлогова, там нет Дондурея. А кто там есть? Директора. Там есть все директора каналов, даже те, которым доверено сообщать народу сводки погоды. Они вершат судьбу. Они совет учредителей. И устав, который заблаговременно был составлен. Я сам был членом совета учредителей, когда один из независимых первых каналов возглавлял 31-й. Вот там, за закрытыми дверями, все и решается. Я написал открытое письмо. Ну, я далек от заблуждения там предположить, что из-за него отложили решение два кардинальных. Первое – быть или не быть ТЭФИ этого года. И второе – решить судьбу президента. Он хочет подать в отставку. Я считаю, что и то, и другое решение должны принять академики. Их 500. Эту цифру тоже, может быть, мы к ней вернемся. Что это за 500 человек? Но ни в всяком случае не 10-12. Значит, да, было объявлено, что 21 или 22, 22, по-моему, должен был быть совет-учредитель. Опять за закрытыми дверями. Что за интим? Что там происходит за закрытыми дверями? Почему? Вот я заинтересованное лицо, я написал открытое письмо, никто меня не пригласил, искали и не пригласил. Пока ситуация не решилась, отложилась, приостановлена то, о чем я написал коллегам из Совета учредителей. Но вправе ли они лишить нас с вами и еще миллионы зрителей? Вот был только что съезд журналистов Москвы. Гусев в докладе сказал, оказывается, социологи утверждают, 60% населения России черпает информацию из телевидения. Не из газет, не, к сожалению, из радиопрограмм, не из интернета, из телевидения. 60%. И с закрытыми дверями решается судьба этого информационного источника для народа. В этой ситуации мне интересно, как повернутся события. И я вот назвал несколько фамилий. Могу еще назвать творческих работников. Полярных. Вы поняли, что я называл полярных?
Да.
А почему директора? Почему «Сводка погоды» должна решать мою, судьбу моих фильмов? Даже там в других творческих союзах не по должности назначают учредители. Да, за этим стоят деньги. И ТЭФИ требует больших денег. Нет, бесплатно, по-моему, сделал Эрнст эту фигурку. Но большой зал, концерт – это всенародное зрелище, которого нас хотят лишить. Поэтому кто хочет решить? Я хочу понять. Я с уважением отношусь к директорам. Но с не меньшим уважением я отношусь к критикам, к режиссерам. А может, даже и с большим. Поэтому этот устав, который определяет, кто есть кто, анахронизм. Хватит ли силы и мужества и у них, и у 500 академиков что-то поменять, не знаю.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Наш адрес в интернете свобода.орг. О том, как преодолеть раскол в телеакадемии, мы сегодня беседуем с Владимиром Синельниковым, кинодокументалистом, лауреатом премии Московской Хельсинской группы за 2012 год.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, как преодолеть раскол в телеакадемии, мы беседуем с кинодокументалистом Владимиром Синельниковым. Владимир Иванович, а как вы считаете, какую вообще роль сыграла Академия телевидения вот за те годы, что она существовала?
Ну, ТЭФИ стал он всенародным телезрелищем. Что там говорить? Я думаю, что сейчас она играет не ту роль. Вот в чем дело. И мне кажется, что телевидение – это деньги. Большие деньги. Если телебоссы, если топ-менеджеры власти в электронных СМИ содержат Академию, они вправе заказывать музыку. Значит, сегодня надо понять, на какие деньги она должна существовать, чтобы быть, ну, ареопагом людей, которые креативную мысль рождают в творческом начале телевидения, а не люди, от которых все зависит. А что такое 500 человек? Любопытно бы проанализировать. Откуда обиды Второго канала? Потому что академиков в Академии больше от другого федерального канала. А решаем мы все, академики, голосуем-то мы. Вот если присмотреться к составу Академии, я ни в коем случае не хочу с некоторой долей самоуничижения говорить об администраторах, о людях, так сказать, ну, не продюсерских, а как бы второстепенных профессий, не творческих. Но их в Академии, среди этих 500 человек много. И вот как они проголосуют, так количество статуэток там или здесь увеличится или уменьшится. Вот и все. Вот и все. Все очень просто.
Давайте послушаем вопрос. Это наши уже и телезрители, и радиослушатели. Добрый вечер, представьтесь.
Добрый вечер. Илья Ефимович, Москва. Владимир Иванович, очень люблю ваше творчество, особенно фильм «Островитяне». Вот несколько раз пересматривал и всегда находил какие-то новые интересные очень вещи для себя. Но я хотел вас спросить, ведь та тенденция, о которой вы говорите, она уже победила. Канал совершенно секретно изгнан с экранов телевидения, ушел в кабельное телевидение. На мой взгляд, одна из лучших креативных продюсеров России, Вера Кричевская, один из основателей единственного либерального канала «Дождь» в настоящее время, а потом прекрасно работавшая на канале 24 ДОК, тоже издана с этого канала. Может быть, эта тенденция уже победила, и бороться смысла нет, и признать нужно, что деньги... То есть власть главенствует, и никакие попытки что-то, так сказать, поменять в настоящее время обречены на провал. Ваша точка зрения, спасибо.
Ну, я не могу получить удовольствие, если меня насилуют, как в шутке в известной говорится. Я сделал картину, которую должны были посмотреть на эфирном канале. Ее не показали. Она была показана, она в интернете стоит, как и многое другое. Значит, у меня совершенно нет никакого желания сдаваться. Да, я сделаю все возможное, чтобы меня услышали коллеги-академики, но 22-го не было совета учредителей и общего собрания. Кто-то неосторожно из руководства, ну я-то знаю кто, сказал, будет и не одно, а три будет общих собраний. Нет.
Ни одного.
Нет ни одного. Потому что ясно, чем это кончится. И уж ревизии устава точно. Об этом зайдет разговор. И не переборет. Почему удобно вот так, вы сказали слово «власть», держать в узде 10-20 директоров каналов значительно проще, чем держать сотни людей, которые создают фильмы и программы. 500 фильмов в этом году выставлено. И в прошлом году 500. Вот попробуй справься с такими, как я, допустим. И вот в чем дело-то. Потому что почему-то все решили, что это главный инструмент борьбы за власть. телевидения. Поэтому борьба, она идет очень ответственная. И не случайно я получил слово и благодарен Владимиру Алексеевичу на канале «Свобода», на станции «Свобода». Это не случайное совпадение. Поэтому, а кто даст на следующий фильм «Островитяне» финансирование? Вот мы сейчас собираемся. Есть у нас 2-3 необычайно интересных проекта, столь же острых, как «Островитяне». А что там острова? Только один последний кадр. Ну да. Поэтому мне не хочется соглашаться с вами, что бессмысленно бороться. Вот я сейчас прямо с прямого эфира еду в Суздаль, в баню и в прорубь. Ну вот это как-то бодрит, понимаете? И то, что они отмалчиваются и не отвечают на письмо, и не решаются проводить даже совет учредителей, потому что все уже вышло, из кулисы открыты. И 60% населения, люди, которые заинтересованы в том, чтобы это было, нет, пока я не настроен оставаться в Суздале. В понедельник вернусь.
Майс, не секрет, кто вам помог с финансированием фильма «Островитяне»?
Это малобюджетная картина, и моя студия сделала ее за собственные деньги.
Слушаем вопрос. Добрый вечер.
Москва.
Да-да-да.
Да, я хочу просто сказать по поводу тоже тенденции. Вот вы говорите тенденции. Я вам просто приведу конкретные совершенно примеры. В этом телевизионном сезоне еще остыло две программы. Программа под названием «Народ хочет знать» на канале ТВ-центр, которая делала АТВ. И еще на канале «Культура» программа под названием, программа под названием «За семи печатями» для школьников. Викторина совершенно не тупая. Она тоже исчезла. Я писал на оба канала электронные письма с просьбой, значит, ответить, почему они исчезли. Ответа не поставил. То есть им совершенно наплевать на телезрителей. Еле-еле удалось оставить свою игру на ТВ. Есть программу, которую, например, большинство смотрит, в том числе и я. Понимаете? Это тенденции, к сожалению, абсолютно. Потом точно так же, они уже боятся всего. Посмотрите, обратите внимание, исчезла программа, точнее, исчез ведущий по фамилии Кургинян, который себя позиционирует как пропрезидентский человек, но тем не менее, он для этого, он для них слишком левый, против просоветский. Они фактически убирают не только интеллектуальное поле, защищают, я говорю, привел вот эту программу, вот две, они убирают людей, которые просто чуть-чуть выбиваются из их стереотипа, я не знаю. И еще один пример, последний. Называется «Открытые студии». Тоже программа, которую смотрят. И есть у них форум. Люди пишут. Сначала она выходила 5 раз в неделю 2 часа, а сейчас ее сделали 3 раза в неделю по часу. Поменяли формат ради обыкновенного ток-шоу. И темы, которые раньше были очень острые. Ну, у меня, извините, сейчас, например, там вот последняя тема «Элита», что такое. То есть вместо именно, значит, очень злободневных тем. То есть, ну, тенденция совершенно. То есть, да, 60% я согласен. Но и тенденция дикая. И люди, думающие, все равно же уходят из телевидения. Я говорю, я вот кроме этих программ практически по телевидению, по эфирному ничего не смотрел.
Спасибо, вот. Но сейчас, да, спасибо за ваш вопрос. Да, я больше бы привел программ, которые пропали. Целые каналы пропадают. Чего ж там и про ведущих говорить.
Ну вот, мы теперь не можем слушать «Свободу» по средним волнам. Куплен, знаем кем формально, там, отечественным владельцем канал RTVI, который вещал на русском языке. И его смотрели и слушали, и благодаря «Эхо Москвы», и благодаря тарелкам, которые люди покупали. 9-й канал в Израиле, русскоязычный, единственный канал, тоже выкупили. Мне вот интересно понять, как поменяются программы и настроение, и направление этих каналов. Поэтому, ну что мы друг друга помогаем примерами? Вот я не знаю, как Владимир Алексеевич, там и новое руководство «Свободы», пусть оно побеседует, посадив на мое кресло людей, которые отвечают за это. И за судьбу ТЭФИ, и за вот эту ситуацию с должностным советом учредителей. И за вот то, о чем мы сейчас говорим, вспоминают те программы, я, к сожалению, не все их видел, но слышал-то уж во всяком случае.
А как вы бы видели вот руководящий орган телеакадемии, если не совет учредителей?
Я считаю, что это должен быть творческий организм, то есть собрание авторитетных, пусть разных людей. Вот они же посадили сейчас в комиссию Федотова самых разных людей по правам человека. Значит, но там-то никого нет, там просто жесткий принцип директора. Значит, почему? Потому что они финансируют, да, они финансируют академию. Ну тогда пускай кто-то другой финансирует, но тогда это будет уже совершенно другое блюдо, и другие люди, и другая политика. Как-то ни одного критика, ни одного критика при наличии хотя бы двух таких людей, как Дондурей или, скажем, Разлогов. Да есть и другие, Богомолов там и так далее. Значит, так проще. И что сейчас происходит? Договариваются. Вроде бы, значит, там, когда вышел, высветили проблему. Вроде бы, значит, будет в этом году. А куда? А вы знаете, что все мы, кто хотим участвовать, вот я участвую в ТЭФИ этого года, фильмом «Островитяне», мы деньги заплатили за участие,
да,
за то,
слышал.
Чтобы показать. Мы заплатили деньги.
Не наоборот, да. Как должно бы быть. Слушаем вопрос. Добрый вечер. Давайте сейчас перезвоните. Как вы считаете, вот вольнолюбивый дух Академии, он уцелеет или вместе с этим бюрократизацией ее и выхолостит и такую фронду, которая была все эти годы?
Дело не во фронде. Дело в том, что должны быть инструменты и условия для общения, где может быть фронт. Я ее давно что-то не видел и не помню. Но возможность высказаться. Как может высказаться 500 человек? Значит, это должны быть какие-то очень разумные формы, дающие возможность сделать телеакадемию римским клубом. Какие-то есть. Швыдко, кстати, старается, чтобы были региональные ТЭФИ и так далее. Но для этого должно быть желание, а не наоборот. Поэтому это не раскол. Раскол – это когда 250 за, 250 против. Ну, или 300 и 200. А когда 10 и 500, это какой же это раскол?
Давайте послушаем вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир и гость. Это Геннадий Сергеевич из Смоленской области. Вы меня слышите?
Да, да, ваш вопрос.
У меня вопрос нет, у меня констатация факта. Вот телевидение, по моему глубокому убеждению, это сегодня антикультурное явление, направленное на глупление и развращение народа. Вот и все. Какие академики? Что вы о них говорите? Вы пригласите народ на телевидение с низов. Они вам все расскажут. Если у вас есть хорошие фильмы, зачем вы идете на наше телевидение? В эту путинскую банду. И езжайте за рубеж, выставляйте там и боритесь за свой труд.
Спасибо.
У меня все.
Да-да-да. Ну, к сожалению, Владимир Львович хочет к отечественному зрителю пробиться, а не к зарубежному.
Вот вы знаете, мы несколько лет назад, лет 10, может 12, задумались над следующим. Я снимал картину о Сахарове. И мы начали его снимать, как только его из Горького выпустили. И когда мы кончили его снимать, он умер. И уже сценарий дописала жизнь, и мы сняли похороны. И я помню, как 1700, наверное, шло пешком через метромост, Ельцин впереди без шапки. Прошло 10 лет, мы выпустили картину, ее смотрели, прошло 10 лет. Я подумал, пошлю-ка я группу к тому дому, где он жил, где повесили барельеф на Садовом кольце около Курской, а я жил там напротив. Послали. 12 человек пришло. Я подумал, надо срочно делать фильм, показать новому поколению. Каждые 5 лет меняется поколение. Показать новому поколению людей, которым мы благодарны должны быть за то, что живем сегодня, ездим куда-то. Ну, во всяком случае, сказать что-то можем. Здесь вот у вас сижу. И мы, значит, начали искать этих людей. Я думаю, если Сахарова забыли, то Буковский, Щеранский, Есенин-Вольпин, это там, Светоч был, там, совесть правозащитного движения. Нашел его в богадельне под Бостоном. Квартирка, ну и эпикуреец такой, кефир, вино, стоит две бутылки на подоконнике, полно рукописей. Я говорю, Александр Сергеевич, вы не умерли? Он говорит, как я могу умереть? А он же математик был потрясающий. Нет, не был, а есть.
Да.
Он говорит, ну ладно, геометрия, но арифметику я должен совершенствовать сегодня. Вот этих людей мы сняли. Потом сняли сегодняшних правозащитников, которые далеко за Садовым кольцом. Там, такого, как Мельниченко, который живет в деревне между Тюменской и Свердловской областями. Фантастический человек. Абсолютно готовый политический деятель. Фермер, там, оратор. Двух других сняли в Мариэл. Где-то еще двоих уже нет. Грохнули. Никто их не знает. Вот мы сняли о них трилогию. Называется «Воспоминания о настоящем». Она прошла во всем мире, не была только в России. А хотелось бы, очень хотелось бы показать ее здесь. Спросите, вот вы меня спросили, кто дал деньги на островитян. Сами сделали. А вот на эту не потянули бы. Да, сейчас представляю себе, как огорчу коллег. Березовский дал деньги на эту картину, Борис Абрамович. И еще одного человека все время любят вспоминать вместе с ним, Бадри. Решил дать деньги Березовский, но физически дал Бадри. Он сказал, только пусть Березовский на вашем синопсисе завезет. Он такой поэт, а потом с меня спросит. И мы сделали эту картину. Поэтому, и как я хочу ее здесь показать. Ну, она есть в этом самом, в интернете. И там очень много Боннера. И он был под большим впечатлением. Борис Абрамович, когда услышал все, что она говорит, я говорю, Борис Абрамович, загибается музей Сахарова. Нечем платить ни коммунальные услуги, ни зарплату. Это было давно, лет 10 назад. Я первый раз об этом говорю. Они встретились. Он дал 2 миллиона. на музей. Как им там распорядились, не знаю, неважно. Поэтому как-то сегодня взвешение надо, а не так оголтело, как мы часто относиться к тому, что происходит. И не сказать сегодня это я не мог, потому что и то правда, и это правда. Но это правда есть. Посмотрите картину «Воспоминания о настоящем».
Слушаем вопрос. Добрый вечер.
Здравствуйте, Николай Мордовия.
Да, Николай.
Да, конечно, хорошо знать, что 500 академиков в России. Это хорошо, что... С другой стороны, это плохо, что-то их на самом деле не слыхать и не видать. Вот здесь редко выступают по радио «Россия» и «Маяк». Очень редко. А по телевидению почти не выступают. А если бы 500 ученых стали бы выступать, какой бы был политическое просвещение народа и каждого спасибо. Человека? Но, увы, о политике не говорят, но наука
спасибо,
наука.
Спасибо, Николай, да, но это мы телеакадемиков. Как вы считаете, Владимир Львович, вот пошло ли на пользу телеакадемии вот это численное расширение состава академиков, которые еще и к тому же раньше открыто голосовали, боясь хозяйского взгляда под присмотром своего начальника?
Ну, скажем, я член Союза кинематографистов. Там есть, скажем, гильдия продюсеров, в которую входят и не только продюсеры, но и директора картин, администратор. Есть гильдия звукооператоров. Я не знаю. Но тогда должна быть гильдия рабочих сцены. Осветителей, значит...
За свет дают Оскара.
Да, значит, но режиссерам. Или операторам. За свет дают операторам. Поэтому есть же профсоюз. Вот я сегодня слушал Богданова, руководителя Союза журналистов России. Вот он сказал, не можем собрать профсоюз и защищать малообеспеченных, потому что одни получают там, ну, в глубинке где-то, журналисты, 10 тысяч, 20 тысяч, до 40. Есть такие, которые получают 150 тысяч в неделю долларов, эти рублей, эти долларов. И мы не можем защищать журналистов, потому что нет единства взглядов на то, нужен или не нужен профсоюз. Есть профсоюз работников культуры. Почему там не могут работать осветители? Они не заслуживают того, чтобы получать ТЭФИ. Я уверен в этом. Это дело оператора. Вы когда-нибудь видели, как работает там настоящий оператор? Он вообще не становится к камере. У него там человек 5 операторов и человек 20 осветителей. Он художник. Он заслуживает того, чтобы быть в академии. А множить количество членов академии для того, чтобы они, как вы сказали, под хозяйским взглядом там за статуэтки рубились, не уверен.
Да, вот как раз операторов и принимали в телеакадемике, но что-то я не слышал их голоса на собрании, они пока еще не гражданское чувство в них, по-моему, не проснулось.
Вы имеете в виду на собрании телеакадемии?
Да.
А на когда вы были? На каком собрании вы?
Я был, когда Швыдкова переизбирали. Ну, вернее, выбирали.
Да.
Уже тогда были операторы. Я встретил там несколько операторов.
Ну, а чего вы удивляетесь? Это же средство общества, наши коллеги. Почему они должны быть другие?
У вас есть союзники в этой борьбе за целостность и за жизнеспособность телеакадемии?
Во-первых, я убежден, что есть. во всяком случае, тех тезисов, которые вот я вам высказываю. Но я не... как бы, может быть, это неправильно. Мы же все очень много работаем. И все время над чем-то. Значит, у меня нету вот такой какой-то организационной структуры. Вот коллеги-кинематографисты создали альтернативный киносоюз. Ну, хорошо это или плохо? 4 союза писателей в России. Но они уже не могли вместе дышать воздухом в одной и той же комнате, зале. Ну, не смертельно.
2 киноакадемии.
Я не получил ни одного звонка после открытого письма. Хотя мне сказали, что 4000 заходов было на вот этот текст в интернете. Значит, или не верит, что что-то можно сделать. Скорее всего. Скорее всего. Потому что на кону много стоит сейчас перевернуть это. Но у нас на примере, у нас на памяти только один пример. 5-й съезд Союза кинематографистов в Кремле, ЭЛМ. Вот Киносоюз, кстати, организовал премию, которую назвал ЭЛМ.
Память об Элиме Климове, да? Да, увы, творческие союзы – это, конечно, сложный материал для влияния. Трудно достичь единства среди творческих людей.
А может быть, и не надо.
Какие сейчас, вы говорите, вы все время работаете, это знаю. Вот расскажите нашим радиослушателям, какие сейчас готовятся премьеры вот в вашей документальной киностудии?
Ну, это не по теме нашего общего весьма разговора. Но я сделал, могу в двух словах сказать, несколько лет его делал сериал из 12 фильмов, который назвал «Третья мировая началась», о борьбе с терроризмом. И мы где только не были. И он прошел по всему миру. И в Москве был тоже. И во время... Это мы снимали в Сирии, в Ливане. Ну, и здесь снимали. Да. Даже я попал в Сомали. И там снял картину. Но... Много снимал в Израиле, конечно. Там, где была взорвана дискотека, где все наши соотечественники, девчонки, ребята, там 12-14 лет. И я был очень заведен, очень заведен. Я спросил человека, не хочу называть его фамилию, но это один из руководителей Хамаса. Еле добрался к нему, он не хотел встречаться. Ночью встретились в одной стране. Я говорю, слушай, ну а зачем вы девчонок-то 12-летних на дискотеке, 30 или 40, что ли, взорвали? Он мне отвечает, а вы знаете, что в Израиле всеобщая воинская повинность? Я говорю, знаю. И вы хотите, чтобы мы дождались, пока они вырастут и возьмут автоматы? И я понял, что я не зря с ним беседовал. Потому что это услышали все. Ну и вот одна из бесед тогда была с очень интересным человеком, президентом Израиля, Шимоном Пересом. Ему вот-вот, там через несколько месяцев исполняется 90 лет. Он на 25 лет моложе. Нет, старше. На 25 лет старше государства Израиль. И мы решили сделать фильм о нем. И его судьба очень интересна. Он был ястребом. Это он притащил атомную бомбу в Израиль. Это он вооружил израильскую армию чисто дипломатическими усилиями. А сейчас голубь. И ни о чем другом не мечтает, чтобы было два государства. Палестинское. И его не принимает большинство населения в Израиле. И в какой-то мере он напоминает судьбу Михаила Сергеевича Горбачева, которого обожает мир и которого, к которому очень взыскательно относится очень большая часть населения в России и в Советском Союзе. Поэтому мне очень интересно делать эту картину, она будет готова через... И она не говорит о евреях, о иудеях, о религии. Она говорит о человеке Земли, которому исполняется 90 лет, и он самый старый из выбранных лидеров в мире. Последний мудрец нашего времени. И вот сейчас я этим занимаюсь. Но есть значительно более приближенные к России, к миру проекты. Но дойдут ли до них руки и будет ли на них возможность их сделать, пока сказать трудно.
Вот расскажите, как окрыляет или как ценится признание коллег, почему вы так вот дорожите претензиями, борьбой за премию телеакадемии, за этого разрывающего себе сердце Бога?
Вот нет уж. Совершенно не ставлю себе этой цели. Я был счастлив, что вы вспомнили, что я получил премию Хельсинской группы. Вот это да. Вот такой премии у меня не было. У меня их много, никогда не получал. Вот это было для меня счастье. И в этом смысле я говорю о корпоративном, цеховом, интеллектуальном образе жизни российских телевизионных деятелей. Вот это меня действительно заботит, чтобы себя уважать. Вот в чем дело. И мы же помним и речь Парфенова на одной из сходок телеакадемии, и реплику Ирены Лесневской об Ольге Романовой. Вот это да. Вот это да.
Да, и мы помним, как не осмелились произнести имя Манана Асламазян.
Пришлось Михаилу Ефимовичу, к сожалению, там извиняться, все, но за все надо платить. Но он много полезного сделал для Академии. Я в этом убежден. Я в этом убежден. Поэтому вот вопросы звучали из Смоленской области, откуда-то еще. И люди говорят, если человек из Смоленской области или откуда он был, говорит, зачем вы мучаетесь, отвезите картину за границу. Да что, дошло? Это же не телеакадемик говорит. Он мне советует, плюнь ты на них, повези картину куда-нибудь. Картина «Воспоминания о настоящем» обошла весь мир, 49 стран ее посмотрела. В России не была. Ну, счастье, что там успели снять и Есенина, Вольпина, и Курейца, и Боннер, и новых этих ребят. Поэтому, вот, пожалуй, самое сильное впечатление из нашей беседы – вот эта вот отчаянная и горькая реплика вашего слушателя.
Да, вот, люди не могут стать вашими зрителями. Почему такое вот произошло разобщение творческих людей и аудитории в нашей стране, как вы считаете?
Вы не первый раз произносите в нашем разговоре слово «разобщение». Оно неравное, оно не количественное, понимаете? Да, у меня нет ничего общего с теми людьми, которые топ-менеджеры сегодня в телевизионном сообществе. Они профессиональные ребята. И знают, что делают. Ох, как они знают, что они делают. Но а почему они не показывали картину по скриптум 11 лет? Мы тоже об этом забыли, да?
Да. Они...
А почему они не показали? А оказалось, что не только элита, знающая покойного мужа Лили, а вот эти люди, которые с вами сегодня беседовали по телефону, они тоже ее смотрели с восторгом.
Конечно.
Вот в чем дело.
И хватило мужества показать ее даже по второму каналу, не только по культуре. Запоздало, правда?
Ну, запоздало, хоть успела посмотреть сама. Вот, поэтому мне бы не хотелось такой совершенно какой-то безнадежным, чтобы был финал нашей беседы, который там не успел оглянуться, как час прошел. Я абсолютно уверен в том, что долго так продолжаться не будет. И хотелось бы, чтобы Академия – это молекула, но какая? Поставь на нее лупу. Вот если это все бы произошло, вы очень тронули меня, что посвятили передачу этой теме. Ну а как вы могли не посвятить, когда 60%, я даже не знаю, не посчитаю, сколько это миллионов людей. Вот от них мы все получаем. И новости, и, значит, не получаем картину «Островитяне». Даже то, что мы получаем сводку погоды, хорошо. То, что стараемся смотреть дождь. Поэтому трудно остановить уже шар, который покатился.
Да. Ну, какие следующие события вы ждете вот на пути вот этой вашей борьбы, которую вы, я так понял, не собираетесь прекращать, за будущее телеакадемии, за будущее этого Орфея, разрывающего себе сердце?
Я думаю, что они, конечно, не поднимутся, у них не испугаются. Конечно, ТЭФИ будет. Но нужны усилия. И ни одного человека, чтобы мы могли сделать так, чтобы Академия была совершенно другой.
Может, вам объявить открытую подписку под вашим письмом? Тогда будет сбор подписей?
Может быть. Может быть.
Поэтому давайте...
Но вы этой беседой помогаете это сделать.
Да, мы верим в будущее нашего телевидения. Как вы считаете, скоро ли придет то время, когда...
Мессия. Он не нужен.
И как, по-вашему, когда было золотое время отечественного телевидения?
Ну, что-то можно сказать, вспомнить «Взгляд».
Горбачевские времена, да?
Ну да, конечно. Поэтому и судьба Переса такова, как у Михаила Сергеевича. Поэтому он и говорит: вези за границу. Все сходится.
Да, ну что ж, на оптимистичной ноте мы заканчиваем нашу беседу. Огромное вам спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что о том, как преодолеть кризис, давайте, раз вы не хотите говорить о расколе, в телеакадемии мы беседовали с Владимиром Синельниковым, кинодокументалистом, лауреатом премии Московской Кесинской группы за 2012 год. Он находился в нашей студии на волнах Радио Свобода, звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Наталья Гуреева, Олег Львов и Михаил Косторов.
Начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».